В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Спасибо большое за ваше внимание, за ваши вопросы к нашей передаче. Мы продолжаем цикл передач, посвященных школе здоровья, людям, страдающим гипертонической болезнью, и продолжаем разговор о табакокурении. Сегодняшняя передача будет посвящена в основном подходам к лечению, обсуждению аспектов, которые помогают в выборе наиболее индивидуальной и правильной тактики помощи людям, которые пытаются, имеют мотивацию, имеют желание бросить курить. В первую очередь, очень важно, говоря о разработке тактики и стратегии лечения человека, который имеет желание бросить курить, разобраться с так называемым термином типа курительного поведения, который врачи-наркологи, занимающиеся этой проблемой, предлагают выделить и разобрать у каждого конкретного человека. Это имеет большое значение, так как курение табака относится к очень важным характеристикам поведения человека, имеющим самую тесную связь с несколькими аспектами. В первую очередь, это аспект общественной, скажем так, нормы, общественного принятия, общественного непринятия. Дело в том, что в обществе, где курение принимается как норма, иногда и мода, и это поведение считается приемлемым, иногда даже поддерживается, будь то на уровне семьи, будь то на уровне трудового коллектива или на уровне государства. Безусловно, это очень важный аспект, который способствует распространению курения, и в этой связи механизм искоренения курения, безусловно, может и должен лежать в аспектах воспитания, в аспектах, когда развивается социальная неприемлемость курения в семье, в коллективе, и в связи с этим предпринимаются соответствующие попытки включить воспитание, в том числе и самый простой принцип порицания и исключения, выпускать дым ртом или носом как противоестественное для живого человека. С другой стороны, курение имеет очень большие и сложные аспекты, которые формируются на уровне психологической зависимости, так как человек решает те или иные психологические проблемы при курении. Ну и, безусловно, третий важный компонент – это то, что никотин – в принципе, имеет все основания для того, чтобы быть приравненным к наркотическим средствам. Поэтому табакокурение, приводящее к психологической зависимости, к физической зависимости, оно фактически существует в тех же самых законах, как и любая другая зависимость от алкоголя, от других психоактивных веществ. И в этом комплексе, безусловно, очень важно разбираться. И, безусловно, в этом комплексе очень важно понять, какой из этих компонентов является очень важным и очень значимым для подбора, собственно, решения, лечения у каждого конкретного человека с тем или иным набором именно курительного поведения. Таким образом, курительное поведение – это комплексная характеристика индивидуальных, то есть личных особенностей поведения человека, который курит, учитывающие причины курения, характер курения, ряд других очень важных факторов, которые мы выше с вами обозначили. И это позволяет наряду с характеристиками возраст, пол, стаж, интенсивность курения, стадия курения, социальная окружающая среда, психологическая готовность к отказу от курения – подобрать действительно индивидуальный подход, который осуществляют врачи-наркологи в борьбе с табакокурением. В разговоре о курительном поведении важно отметить и такое деление, более упрощенное и понятное деление курительного поведения на компонент привычки к курению, То есть, когда человек, собственно, вот привык осуществлять тот или иной аспект, связанный с курением табака. И табачная зависимость, то есть, это уже ситуация, когда формируется психологическая и физическая зависимость. В арсенале врачей-наркологов есть специальные анкеты, которые предлагают и выделяют определение курительного поведения по наиболее такой распространенной классификации шести типов. Это тип стимуляция, это тип игра с сигаретой, это тип расслабление, это тип поддержка, это тип жажда, это тип рефлекс. Чем они характеризуются? Дело в том, что, как правило, одного типа не бывает, они имеют очень часто и перекрест, и наслоение, и сочетание, но вместе с тем именно такой ведущий тип курения, ситуация привычного поведения, причина курения, они во многом помогают создать такую научную, индивидуальную основу для борьбы с курением. Чем характеризуется тип стимуляции? Это, как правило, курящий верит, что сигарета обладает стимулирующим действием. Да, у никотина есть определенное воздействие на мыслительный процесс. Он его определенным образом может первое время улучшать. Это воздействие никотина на артериальное давление, на частоту сердечно-сокращения. Но, как правило, этот эффект он очень быстро стирается и становится незначимым по мере привыкания и по мере эскалации, увеличения зависимости от никотина. То есть для того, чтобы поддерживать этот эффект, человек вынужден курить все больше и больше. Это уже, естественно, приводит к резкому увеличению побочных эффектов, нежелательных эффектов, риска заболеть. Но вместе с тем, вот в этой стимуляции очень часто есть психологический компонент. Когда человек в него верит, убежден, уже сам факт курения, даже без того, что в организме не осуществляется эффекта никотина, он ощущает вот этот элемент подбадривания и снятия усталости. Курят люди с таким типом поведения, как правило, когда работа не ладится. У курящих с данным типом отмечается высокая степень именно психологической зависимости от никотина, то есть нет физических эффектов стимуляции нервной деятельности, сердечно-сосудистой деятельности, а вот психологическая зависимость очень большая. Следующий тип курительного поведения, так называемый тип игра с сигаретой. Человек как бы играет в курение, ему важны курительные аксессуары, такие как зажигалка, пепельницы, сорт сигарет. Нередко он стремится выпускать дым на собственно, вот свой манер. В основном курят в ситуациях общения, за компанию, курят мало, обычно 2-3 сигареты в день. И в этой ситуации беда в том, что вот этот образ, который человек, собственно, вот так на себя одевает, он, к сожалению, как и любой другой тип поведения, несет такую же угрозу здоровью, но вот за счет только аспектов, которые человек взял в рамках такой определенной части или доли модели своего поведения. Следующий тип курительного поведения – это так называемый тип расслабления. Курят только в комфортных условиях. С помощью курения человек получает дополнительное удовольствие к отдыху, бросает курить долго, много раз возвращается к курению. Следующий тип, так называемая поддержка, это тип курения, связан с ситуациями волнения, эмоционального напряжения, дискомфорта. Курят, чтобы сдержать гнев, преодолеть застенчивость, собраться с духом, разобраться в неприятной ситуации. Относятся к курению как к средству, снижающему эмоциональное напряжение. И в этой ситуации, даже исходя из названия типа, конечно же, принципиально важным является для человека именно психологическая поддержка, поддержка окружающих людей. Но вот в тех или иных аспектах развития привычки, культуры, в кавычках, поведения, которое он впитал, может быть, в раннем возрасте, он считает, что психологические проблемы он может решить за счет курения. Следующий тип курительного поведения – это так называемый тип жажда. Данный тип курение обусловлен физической привязанностью к табаку. Человек закуривает, когда снижается концентрация никотина в крови, курит в любой ситуации, вопреки запретам. Как правило, этот тип свидетельствует уже о выраженной физической зависимости от никотина, когда никотин стал уже неотъемлемой частью работы нервной системы, других систем организма, и испытывая целый комплекс физических аспектов, связанных в том числе и с отказом от курения, практически как абстиненция, человек не может контролировать с физической точки зрения курение. Здесь, безусловно, очень важен комплекс мероприятий, в том числе и заместительная терапия, о которой мы поговорим ниже. И шестой тип поведения, так называемый рефлекс, это тип, который характеризуется тем, что курящие данного типа не только не осознают причину своего курения, но часто не замечают сам факт курения. Курит автоматически. Человек может не знать, сколько вы курит в день сигарет. Для него очень сложно ответить на вопрос, сколько он курит. 10, 20, 30 или больше сигарет в день. Он не считает, он может очень условно это посчитать только по пачкам, которые он покупает. Курит чаще всего за работой, реже в часы отдыха. И чем интенсивнее работа, тем чаще в руке у него сигарета. Фактически здесь уже ситуация создавшихся и комплекса психологических привычек, и физических привычек моторных, когда человек рефлекторно, не контролируя себя, собственно, является вот таким человеком, который подвластен этой привычке в рамках неосознанных аспектов своего поведения. Еще раз повторюсь, что выбор тактики ведения во многом зависит от типа курительного поведения. Даже сама характеристика, как вы видите, подсказывает, какие вектора наиболее принципиально и важные может выбрать врач, и психологическая помощь, и другие аспекты лечения. Вместе с тем, для определения тактики врач, как правило, определяет и оценку статуса курения, помимо определения типа курительного поведения, которое включает риск развития заболеваний. Ведь мы каждый раз говорим в аспекте борьбы и вреда, собственно, вот табакокурения, говоря о тех заболеваниях, которые могут привести. И, как правило, когда человек приходит уже с болезнью к врачу, уже тогда возникает вопрос, курите, не курите, есть настроение, нет настроения, собственно, вот в рамках борьбы с этой привычкой, потому что курение – однозначный риск развития заболеваний целого перечня, который мы с вами разбирали в предыдущей передаче. В ходе определения типов поведения определяется степень никотиновой зависимости, как факт уже физической зависимости, не только психологической зависимости, не только как привычка, не только как образ жизни и поведения человека, но и уже сформировавшаяся никотиновая зависимость. Ну и самое главное, это, конечно же, определение степени мотивации бросить курить. Как показывают исследования, 70% курящих людей, посещающих врача, посещающих специалистов, которые проводят диагностику или рассматривают аспекты лечения, и именно 70% людей сообщают о том, что они хотели бы отказаться от курения. Многие уже хотя бы один раз пробовали самостоятельно бросить курить, но возникающие симптомы отмены, отсутствие понимания механизмов, сложности поведенческих реакций, связи с психологической зависимостью, необходимости психологической поддержки, как правило, создают основу для того, чтобы человек не смог бросить курить, поэтому знание, понимание является крайне важным. Говоря о оценке курения как фактора риска развития заболеваний, врачи оперируют так называемым индексом курения, который рассчитывается по достаточно простой формуле. Индекс курения равен числу сигарет, выкуриваемых в день, умноженных на число 12. Если индекс курения больше 140, то риск развития хронических заболеваний легких считается крайне высоким. То есть на самом деле вероятность развития заболевания в этой ситуации становится очень и очень большой, если человек уже имеет те или иные хронические заболевания легких, даже незначительные проявления, такие как утренний кашель, выделение мокроты, частые простудные заболевания. В этой ситуации вот именно этот индекс говорит о крайне неблагоприятных факторах быстрого прогрессирования заболевания и развития осложнений с точки зрения вот уже нарушения работы внутренних органов. Обсуждая тактику и стратегию борьбы с табакокурением в обществе, безусловно, крайне важно говорить о мерах профилактики. А говоря о мерах профилактики, понимать аспекты причин закуривания и курения. Для профилактики курения среди некурящих предупреждение закуривания, что, как известно, наиболее часто происходит в подростковом возрасте, очень важно знать причины становления этой привычки. Конечно, дети не могут вполне объективно ответить на вопрос, почему они начинают курить, почему они курят. Их ответ отражает их представление о привычке курения, которая складывается, как правило, в семье, в коллективе, в обществе. Тот факт, что в нашем обществе курение только-только принимает, я имею в виду, масштаб порицаемой привычки, мы с вами только первые практически годы и десятилетия начали говорить о том, что это не модно, что это поведение, которое должно быть осуждено, что это поведение неприемлемо в коллективах, ни в рабочих, ни в учебных, ни в семье как таковой. А ведь еще недавно на самом деле это была привычка, которая в обществе считалась вполне приемлемой, абсолютно непорицаемой в фильмах, в театрах, в других каких-то постановках культурных. На самом деле курение достаточно часто было отражением образа жизни и поведения человека. Причем, чем не более, скажем так, герой значимый, тем, к сожалению, достаточно часто, если говорили о герое, он сочетал свой образ с курением как таковым, будь то какая-то профессия мужская или другие какие-то аспекты, отражающиеся в творчестве. И поэтому, конечно же, мы только-только с вами вошли в аспект, когда общество начало эффективно бороться с точки зрения культурного порицания, культурного неприятия привычки курения. А в ситуации, когда не было вот этих таких социокультурных направлений по борьбе, пока не были запрещены в фильмах сцены с курением, на самом деле статистика была очень драматичная, и практически 30% детей и подростков воспринимали курение как развлечение. Каждый пятый человек, который начинал курить в подростковом возрасте, совершенно четко говорил, что это позволяет ему выглядеть взрослым, независимым. Статистика показывает, что у девочек с курением очень часто было связано желание покрасоваться, и это также конкурировало с таким поводом у девочек, как желание похудеть. Для мальчиков это было менее характерно, но вместе с тем процесс как-то показаться более взрослым, соответствовать какому-то образу значимого взрослого, на которого ориентировался подросток, сознательно или подсознательно, это был одним из самых главных и важных мотивов. Неблагоприятное положение среди детей и подростков отражается и в том, что многие из них испытывают чувство тревоги, раздражительности. Это характерный для этого периода аспект психологической нестабильности, требующий психологической поддержки. И, к сожалению, курение, оно достаточно часто является таким заменителем, болезненным, драматичным, абсолютно неприемлемым заменителем психологической поддержки. И, как показывали опросы, очень значительное количество, больше половины девочек и больше половины мальчиков как раз курили в период такой вот повышенной тревожности, раздражительности, в том числе повторяя многие мифы взрослых о том, что курение, оно способно успокоить, способно стабилизировать, способно дать дополнительный такой допинг для, в общем, преодоления тех или иных психологических проблем. Все это демонстрирует то, что привычка к курению, она имеет колоссальный, социально выраженный, культурно выраженный, поведенчески выраженный характер и вот именно образ непримиримости курения и в семье, и в коллективе, и в обществе, конечно, во многом снижает распространенность курения в обществе. В связи с этим первоочередные меры по профилактике закуривания, то есть начало этой привычки и прекращение курения среди подрастающего поколения, не включает в себя именно меры общественного характера. Как правило, запрет мало помогает. Здесь очень важен комплекс мер, создающий адекватную замену, психологическую поддержку, атмосферу неприятия привычки к курению, представление о курении как немодной, некрасивой привычки как таковой. Это очень важные и очень эффективные меры профилактики. Переходя к разделу лечения, безусловно, важно отметить в первых строках перед лечением вместе с определением типа поведения и оценку степени никотиновой зависимости. Это очень важно. Осознание никотиновой зависимости – это фактор, который помогает человеку понять глубину проблемы, осознать по-новому эту проблему. Ведь на самом деле подавляющее большинство людей прячется от осознания никотиновой зависимости и формирует такой общий образ «брошу в любой момент, когда захочу». На самом деле именно осознание степени никотиновой зависимости помогает понять, насколько важным является комплексная помощь, обращение к специалисту и решение этой проблемы не только за какой-то короткий период времени, а требующее и времени, и усилий, и медицинского сопровождения, если речь идет о средней и высокой зависимости от никотина. Врачи пользуются определенными тестами. Если у вас есть карандаш под рукой и бумага, и вы хотите определить степень зависимости свою или своих родственников, то мы можем с вами ответить на 6 простых вопросов. Первый вопрос. Как скоро после того, как вы проснулись, вы выкуриваете первую сигарету? В течение первых 5 минут, если ответ такой, поставьте 3 балла. В течение 6-30 минут поставьте 2 балла. Сложно ли для вас, следующий вопрос, сложно ли для вас воздержаться от курения в местах, где курение запрещено? Если да, то поставьте 1 балл, если нет, то 0 баллов. Третий вопрос. От какой сигареты вы можете легко отказаться? Первое утром ответ 1 балл, все остальные 0 баллов. Четвертый вопрос. Сколько сигарет вы выкуриваете в день? Ответ. 10 и меньше. Поставьте 0 баллов. От 11 до 12 – 1 балл. От 21 до 30 – 2 балла. От 31 и больше – 3 балла. Пятый вопрос. Вы курите более часто в первые часы утром, после того, как просыпаетесь, тем в течение последующего дня? Если да, то 1 балл. Если нет – то 0 баллов. И шестой вопрос. Курите ли вы, если сильно больны и вынуждены находиться в кровати целый день? Если да, то 1 балл. Если нет, то 0 баллов. И посчитав количество баллов, мы можем с вами провести предварительную оценку степени никотиновой зависимости, когда, безусловно, адекватно и точно ее определяет врач-специалист, врач-нарколог. Но при результатах этого опросника до 2 баллов очень слабая зависимость, 3-4 слабая зависимость, 5 средняя зависимость, уже достаточно высокая, требующая особого внимания, а последующие зависимости 6-7 высокая, и 8-10 очень высокая зависимость, конечно, требует уже комплекса мероприятий, включающего весь арсенал и психологической поддержки, и заместительной терапии, и физиотерапии, и ряда других аспектов, которые применяются в арсенале лечения. В арсенале лечения, как правило, применяются следующие пункты. Первое – это понимание мотивации основного направления лечения табакокурения и формирование мотивации и поддержка мотивации, то есть поддержка установки на отказ от курения, замещение или компенсация привычки курения, выработка отвращения к табакокурению, снятие никотиновой абстиненции или симптомов табачной интоксикации. Это решается в зависимости от типа поведения, в зависимости от того, какой фактор у человека больше преобладает. Очень важный аспект, который последние годы доказал свою очень высокую эффективность, это, безусловно, психотерапия. Она может быть применена нескольких видов. Рациональная психотерапия, она включает в себя и выделяет роль самого пациента в деле сохранения, укрепления его здоровья. Когда человеку объясняется вред, те или иные негативные последствия от курения, критика взглядов, неверных установок осуществляется вместе с врачом, которая должна и проводится деликатно, не провоцируя страх перед болезнью, но по принципу все-таки помогай, не унижай. То есть, когда человеку оказывается должное внимание, психологическая поддержка, но не унижают его, собственно, понимая, насколько эта привычка, к сожалению, значима и с физической, и с психологической точки зрения. Человеку нужна помощь, а не унижение, иначе он не обратится за помощью в дальнейшем. Основные установки рациональной психотерапии – это объяснить конкретному человеку причины, важность отказа от курения именно для него. Не просто в общем, а именно для него. Какие-то выгоды дает для него конкретно в его ситуации, в его семье, в его работе, в его понимании жизни. Для отказа от курения требуется усилие со стороны самого курящего. Очень трудно, практически невозможно заставить человека курить, если он не имеет мотивации. На этом, как правило, к сожалению, построено огромное количество конфликтов в коллективах, в семье, когда человеку говорят: брось курить, это как бы вредно, но у него нет мотивации. Заставить человека невозможно сделать ничего, тем более, если у него есть психологическая и физическая зависимость. Есть эффективные приемы и способы избавления от этой вредной привычки, они разбираются врачом. Опять же, в зависимости от типа поведения. Когда в самой простой ситуации, если это просто элемент рефлекса, человеку предлагают самый простой аспект. Нужно удалить из дома и с рабочего места все сигареты, просто чтобы он подсознательно не находил их и подсознательно не курил. И как только он начнет фиксировать момент начала курения при отсутствии того, что у него сигареты на работе нет, естественно, это будет один из очень важных и первых аспектов, который предотвратит этот аспект, собственно, курение. Но, как вы понимаете, в каждом типе поведения должны быть свои важные методы. Современная фармакология предлагает методы так называемой заместительной терапии с использованием жевательных резинок, содержащих никотин, или никотиноподобные по физиологическому эффекту вещества. Могут быть использованы пластыри, аэрозоли. Все это помогает отказаться от такого вот моторного акта курения и предотвратить огромное количество аспектов, которые поддерживают курение. Это очень важно. Предостережения при применении метода заместительной терапии очень важны. Дело в том, что продолжительное и бесконтрольное поступление никотина в кровь с точки зрения заместительной терапии, оно значительно может быть неблагоприятно, если у человека есть уже сформировавшиеся заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония. И поэтому просто заместительная терапия, она должна соотноситься с пониманием степени здоровья. Поэтому очень важно провести диспансерный осмотр перед началом этапов борьбы с курением. Общий анализ крови, общий анализ мочи, электрокардиограмма, биохимия, флюорография, другие показатели, ну и самое главное, конечно же, измерение артериального давления, потому что один из главных аспектов, который мы в том числе и разбираем в борьбе с курением, это то, что курение способствует самостоятельно. Каждая сигарета повышает артериальное давление за счет никотина, но и поступающий никотин с жевательной резинкой или с аэрозолем, или через пластырь, он также стимулирует, собственно, нервные рецепторы, сосуды, и поэтому очень важно не просто применять заместительную терапию, а соотносить ее с целым комплексом медицинских мероприятий. Это очень важно. Говоря и об аспектах помощи окружающих, помощи и совете специалиста, важно отметить, что такая простая мера, как разумный совет врача или человека, который пользуется авторитетом в семье, способна поддержать отказ от курения в каждом 10-м случае. Это не очень много, но это очень и немало. Поэтому аспект поддержки, аспект внимания этой ситуации и с медицинской точки зрения, с точки зрения семейной поддержки имеет очень большое значение. Важный аспект, который необходимо обсудить в тактике и стратегии борьбы с курением, это чего опасаются люди для того, чтобы развеять мифы, но и вместе с тем понимать, что на самом деле отказ от курения – это очень непростая, достаточно сложная проблема, требующая решения и внутри семьи, и медицинского сопровождения. В основном, правильно построенная тактика и подобранная терапия позволяет человеку безболезненно отказаться от курения. Пациентам с высокой степенью зависимости и психологической, и физической назначается терапия, способная исключить или максимально снизить симптомы отмены. Симптомы отмены должны фиксироваться пациентам ежедневно в течение от 2 недель до месяца отказа от курения, в зависимости от метода лечения. Возможные реакции симптомы отмены следующие. Сильное желание закурить, возбудимость, беспокойство, нарушение концентрации внимания, раздражительность, ухудшение настроения, чувство гнева, депрессия, головная боль, бессонница, улучшение аппетита, увеличение веса, затруднение отхождения мокроты, чувство заложенности в груди, боли в мышцах, головокружение. Все эти симптомы способны напугать человека и достаточно часто являются основанием прекратить отказ от курения. Но самое главное, что это симптомы при контроле со стороны врача, это симптомы приходящие, временные, связанные с отказом, с абстиненцией от курения, и преодоление этих симптомов и есть основная функция врача-нарколога. И следующий этап, стабильная уже ситуация отказа от курения, безусловно, она несет максимальную выгоду для человека в борьбе с курением. Особенно внимательно следует относиться к жалобам, появляющимся сразу после отказа от курения, чтобы вовремя прервать возможное формирование у человека причинно-следственной связи и убрать повод к возврату этой вредной привычки. Самая частая ситуация, особенно в молодом возрасте, в подростковом возрасте у женщин, это страх увеличения веса. Действительно, увеличение веса проявляется у разных пациентов, оно может быть, но по-разному. У одних отмечается незначительная прибавка в весе, у других более существенная. В среднем за 2-3 месяца отказа от курения, прибавление в весе формируется около 3-4 кг. Многие пациенты этот вес в течение года достаточно быстро теряют. Врач должен заранее предупредить пациента о такой возможности. И в случае, если это может играть важную роль в принятии решения бросить курить, заранее разработать комплекс мероприятий. Мероприятия, как правило, включают достаточно простые элементы диеты. Для понимания, почему у человека действительно могут быть колебания веса, нужно понимать, что после отказа от курения, после того, как организм освобождается от хронической табачной интоксикации, человек улучшается вкусовая чувствительность, может увеличиваться аппетит за счет нормализации секреции пищеварительных желез. В том числе это приводит к увеличению приема пищи. К элементам, когда человек не получает психологическую помощь, пища может стать аспектом, который снимает тревожность. То есть одна зависимость переходит на другую зависимость. Это можно избежать, если следовать таким достаточно простым правилам. Избегать переедания, соблюдать основу рационального питания. Пища должна содержать большое количество витаминов, микроэлементов, фрукты, овощи, достаточное количество белка, разнообразные блюда, которые позволяют на самом деле насытить вкус. Это все позволяет на самом деле в том числе вместе с самоконтролем понимать, что можно предотвратить этот страх в рамках колебания веса у человека. Завершая главу, посвященную борьбе с табакокурением, позвольте мне перечислить основные моменты, которые являются выводом из предыдущего разговора, прошлой передачи, настоящей передачи, как ответ, какой вред наносит курение табака и какие выгоды получает человек, отказывающийся от табака. Первое. Курение станет причиной смерти половины тех, кто начинает курить в подростковом возрасте и продолжает курить в течение жизни. Именно этот фактор является главным. Второе. Не существует потребления табака безопасного, я имею в виду никотина. Не существует безопасных сигарет, не существует безопасного уровня курения. Это миф. Переход на легкие, переход на менее опасные ситуации. Это ситуация, которая не имеет под собой серьезной основы и больше имеет психологическое успокоение для человека, а не решение этой глобальной проблемы. Пассивное курение, о котором достаточно часто и полно говорится в последнее время, наносит очень большой вред здоровью. Табачный дым, выпускаемый в атмосферу, содержит чуть меньше токсических веществ, чем дым, вдыхаемый курильщиком, но на самом деле по некоторым компонентам токсические вещества там не уступают, собственно, дыму, вдыхаемому курильщиком. Материнское курение связано с повышенным риском выкидыша, низкого веса новорожденных и отставания в развитии ребенка. Прекращение курения имеет существенные преимущества для здоровья и существенно снижает риск большинства связанных с курением болезней. Нежелательное увеличение веса при отказе от курения можно контролировать питанием и режимом. Все эти важные глобальные вещи, безусловно, можно и важно перевести в рамках личной пользы для понимания человека. Личная польза очевидна. Улучшение здоровья, лучшее ощущение вкуса пищи и запахов, то есть совершенно другие яркие краски жизни, существенная экономия денег, улучшение самочувствия и физического состояния. Хороший пример, как очень важный аспект, это хороший пример для детей, для супруга или супруги. Улучшение здоровья детей, супруга и супруги, я имею в виду в рамках предотвращения пассивного курения. Это важный личный аспект избегания ситуации, когда курить нельзя, а сильно хочется, создает социальную и личную напряженность. И это целый аспект, связанный еще и с косметологическим здоровьем, когда улучшается цвет лица, уменьшаются морщины, что, безусловно, принципиально важно для женщин, которые хотят бросить курить. Все это вместе создает очень мощный потенциал, основу для мотивации в рамках желания курения. Но, безусловно, зная все эти вещи, мы должны быть очень деликатны, очень внимательны к нашим близким. Просто скандалы, просто конфликты не являются решением вопроса. Я надеюсь, мы с вами все понимаем и были посвящены этому аспекту нашей передачи элемента разговора, насколько психологическая и физическая зависимость является важной. И создавая еще большую психологическую напряженную ситуацию, как правило, не удается решить этот вопрос. Нужна внимание, поддержка, понимание того, что у человека мотивация должна родиться внутри, но вместе с тем, безусловно, и переход в элемент, когда полностью потакание этой привычки со стороны взрослых или со стороны окружающих, когда ребенок или подросток покупает сигареты за счет денег, которые дают взрослые, эта ситуация неприемлема. Как и любой элемент воспитания, это всегда искусство нахождение очень тонкой линии равновесия между порицанием привычки, между поддержкой на самом деле человека в сложной психологической ситуации. Именно вот эта уникальная среда и создает возможность и основу для борьбы с этим очень тяжелым таким фактором жизни. И безусловно, последние годы мы имеем очень весомые результаты по снижению распространенности курения сигарет в обществе. Это очень важный аспект. За последние десятилетия достоверно и существенно снизилась распространенность курения, но пока, к сожалению, наше общество имеет очень высокие параметры по сравнению с другими странами в рамках табакокурения, и нам еще предстоит много над чем работать. И самое главное, напоминаю, это работа в рамках профилактики, это работа с детьми, работа с подростками, когда личным примером показывают изменения многих параметров жизни, которые за предыдущие годы просто переходили из поколения в поколение. Я имею в виду привычка к курению. И, пожалуй, у настоящих поколений есть очень главный и важный вызов и призыв предотвратить эту привычку, которая была очень распространена последние десятилетия в России. Это очень важно. Спасибо. В следующем разделе нашей передачи мы переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к настоящей передаче к нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Она спрашивает: «Моя родственница, ей 77 лет, перенесла на ногах пневмонию. Врач скорой помощи с трудом поставил ей укол и сказал, что у нее густая кровь. Почему бывает густая кровь?» Уважаемые радиослушатели, такого медицинского термина есть, и поэтому нам придется в ответе на вопрос очень много переводить с медицинского термина на общий такой термин, который общепопулярный термин, который используют достаточно часто в некоторых клинических ситуациях. Например, врач проводит забор крови и видит, что кровь поступает медленно или она имеет некоторые характеристики, субъективно отличающиеся от нормальных изменений. Или человек делает инъекцию, именно медицинский работник, и видит некоторые затруднения. Дело в том, что эти субъективные представления, они могут оцениваться разными специалистами по-разному. Поэтому медицина отказывается от такой, знаете, личной, субъективной оценки и оценивает с точки зрения медицины признаки, которые говорят о, опять же, сгущении крови по другим параметрам. И параметры должны быть объективными. Для того, чтобы эти объективные параметры учитывать, нужно знать общий анализ крови. Каково количество форменных элементов крови? Эритроцитов, тромбоцитов, лейкоцитов. Какие показатели свертываемости крови? Для этого нужно сделать специальное исследование, коагулограмму на свертываемость крови. И ряд других показателей, которые более объективно и точно, независимо от личных воззрений и представлений человека, они на самом деле дают точную картину, говорящую о том, что происходят те или иные нарушения в реологии, параметр и термин такой, говорящий о нормальных аспектах, собственно, характеризующих кровь, в реологии крови. Вместе с тем, безусловно, нарушение параметров, говорящих вот в общем таком представлении о свертываемости крови, они могут проистекать из ряда болезненных причин. Самая частая причина – это обезвоживание. То есть ситуация, когда в организме формируется недостаток объема циркулирующей крови из-за недостаточного употребления воды. Это бывает при сильной рвоте, при диарее, при приеме мочегонных препаратов и в ситуации, когда человек длительно лихорадил, потому что в период высокой температуры формируется высокая потливость, плюс еще при высокой температуре, как правило, у человека по тем или иным причинам формируется ситуация, когда он мало пьет жидкости из-за интоксикации или других каких-то ситуаций, и формируется обезвоживание. Это, скорее всего, та причина, которая может объяснять вот в этом конкретном примере те признаки, которые наблюдал медицинский работник. Поэтому нужно восстановить объем употребления жидкости. К сожалению, обезвоживание достаточно часто формируется у людей с возрастом. Они начинают плохо контролировать объем употребляемой жидкости, есть какие-то ограничения по посещению туалета или других каких-то моментов, и поэтому нужно за этим следить. Если нет медицинских ограничений, человек должен употреблять 20-30 мл на килограмм веса жидкости обязательно. Следующая причина, которая может объяснить вот такой термин общий, да, обезвоживание, это группа заболеваний, при которых нарушается свертываемость крови, наследственная или формирующаяся в результате нарушения иммунитета. Хронические заболевания, такие как избыточная масса тела, ожирение, лежащее в основе хронических заболеваний, сахарный диабет, онкологические заболевания, длительный постельный режим, прием некоторых лекарственных препаратов. Вот те ситуации, которые необходимо учитывать, если определяется вот этот термин. Но для того, чтобы этот термин из общепопулярного перейти в медицинский, еще раз повторяю, конечно же, необходимо сделать анализы, как минимум общий анализ крови и исследовать коагулограмму. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. В разных органах человека, печень и кишечник, есть соединительная ткань. Может ли это спровоцировать опущение органов и как этому противостоять? Уважаемые радиослушатели, дело в том, что нет какой-то одной универсальной причины опущения внутренних органов. Как правило, идет сочетание тех или иных факторов. И среди них нужно отметить, первое – это возрастные изменения. Действительно, во многом опущение внутренних органов связывают с тонусом, целостностью и здоровьем соединительной ткани. Но возрастные изменения соединительной ткани, они мало подвластны тем или иным лекарственным воздействиям или аспектам, регулирующим как таковым. И замечено, что ослабление связок, растяжение тех или иных компонентов соединительной ткани, снижение тонуса мышц брюшной стенки – это факторы, которые объясняют возрастные изменения, лежащие в основе опущения внутренних органов с возрастом. Совершенно четко в медицине определяется ряд наследственных заболеваний, и речь идет о так называемой как прямой, так и более мягких вариантах генетической предрасположенности, когда у человека формируется и есть синдром слабости соединительной ткани. У кого-то это изменения выражены достаточно рано и проявляются в молодом возрасте, но у кого-то они формируются с годами. И вот эта такая генетическая предрасположенность, врожденная слабость соединительной ткани может быть причиной опущения органов у человека. К факторам, способствующим этому состоянию, безусловно, нужно отнести и избыточные, чрезмерно постоянные физические, особенно статические нагрузки, связанные с профессиональной вредностью, и беременность и роды, связки растягиваются, но восстанавливаются не сразу, и риск опущения повышается при достаточно быстрых родах, при рождении крупного ребенка, применении акушерских вспомогательных приемов. С точки зрения наиболее частой причины, которую выделяют врачи, это, конечно же, слишком резкая потеря веса и истощение, потому что здесь роль важна не только соединительной ткани, но и жировой ткани, которая располагается как так называемая подушка или, образно говоря, подушка во внутренних органах. И быстрая потеря элементов жировой ткани может способствовать достаточно такому быстрому, имеющему клинические проявления, состоянию, которое характеризуется именно опущение внутренних органов, опущение желудка, опущение почек, ряд других состояний. То есть в каждом конкретном случае нужно разбираться с особой ситуацией у каждого конкретного человека. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Белоярского района. Знакомый бросил курить и после этого стал набирать вес. Как исправить ситуацию? Уважаемые радиослушатели, мы ответили на этот вопрос, говоря в первой части передачи вообще об аспектах отказа от курения и ситуации, когда изменяется вкус у человека, когда изменяется ситуация, связанная с тем, что курение оно ослабляет аппетит. Курение за счет того, что оно повышает уровень сахара в крови, оно снижает тягу к пище как таковой, и люди, курящие, действительно, они меньше испытывают потребности в еде. Но это чисто психологические аспекты. Поэтому очень важно понимать, что это аспекты целиком и полностью связаны не с тем только, что никотин, вот он увеличивает обмен веществ, а при отказе от никотина, от курения, обмен веществ нарушается. Нет, работают те же самые стандартные принципы прихода калорий, прихода пищи в виде калорий и расхода пищи в виде калорий. Это очень важно. То есть человек набирает вес при отказе от курения только за счет того, что он начинает больше кушать. Поэтому это очень важный аспект режима. Нужно обратить внимание на то, что он кушает. Безусловно, здесь очень важный психологический аспект регуляции питания с точки зрения аппетита. Очень много людей, к сожалению, имеют очень низкий уровень возможности с точки зрения воли контролировать пищу, аппетит. Захотел кушать, покушал. Вот самый простой принцип чаще всего встречается. Но ведь совершенно четко нужно понимать, что желание еды не есть еще обязательный стимул для еды. То есть на самом деле совершенно четко нужно понимать, что с точки зрения эволюции выжили люди с повышенным аппетитом. Это факт. Люди с бережливым типом метаболизма. Это факт. И поэтому очень большое количество людей имеют как раз вот такую характеристику, когда аппетит у них хороший, когда на самом деле обмен веществ у них такой, что они кушают вроде бы немного, а откладываются запасы. С точки зрения выживания, когда человек, древний человек, был в природе, и у него не было возможности сходить в магазин и купить то, что он считает нужным, это было важным. Но сейчас мы живем в совершенно других условиях. Мы очень стремительно стали жить в других условиях. Эти условия требуют от нас большой силы воли в отношении большого количества факторов, которые способствуют разрушению организма. Избыточное питание способствует разрушению организма. Каждые 10 лет, начиная с 30 лет, мы должны уменьшать на 10% объем пищи. Это важно. То, что человек курил, он на самом деле, ну, если так образно говорить, подавлял свой аппетит как таковой. Ну, иммунитет тоже в том числе оговорился, но здесь речь идет в первую очередь, конечно, об аппетите. Вот. Когда он бросил курить, у него аппетит восстановился, и он считает, что нужно, в общем, следовать аппетиту. Да нет, конечно же. Совершенно очевидно, современный человек имеет просто катастрофический разлад в питании. По всем показателям. По показателям объема пищи, по показателям употребления сахара. Человек отказывается от курения, но садится на конфетки. И вот смотришь, человек бросил курить, но у него полный карман конфет. Но он так заедает на самом деле курение, и ну, психологически и физически, может быть, он этот вопрос регулирует, но с точки зрения здоровья-то нет. Ведь здоровье – это тяжелейший труд, тяжелейший аспект силы воли. Каждый день садишься за стол и смотришь на свою тарелку. Можно, не можно, нужно, не нужно. Если это просто по принципу «хочу», то, к сожалению, это все уже уходит в аспекты очень близкие к тому, что пища становится основным аспектом зависимости человека. Поэтому простая диета, физическая активность, уменьшение объема питания, понимание, что это все контролируется и не опасно, и не имеет каких-то хитрых под собой основ, позволит исправить ситуацию. Спасибо. В заключение передачи, уважаемые радиослушатели, разрешите еще раз напомнить вам о двух важных вызовах, которые стоят перед нами в текущем времени. Это рост респираторных вирусных инфекций, который начался после новогодних каникул, к сожалению, продолжается, поэтому меры профилактики очень важно соблюдать. И, к сожалению, продолжающийся период гололеда из-за особенностей погоды в текущем году. Будьте, пожалуйста, внимательны, соблюдайте меры предосторожности, не болейте, берегите себя. Храни нас Господь.
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.